Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой». Я ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста иерей Николай Конюхов. Батюшка, здравствуйте!
Здравствуйте!
Рад вас приветствовать в эфире нашего
Взаимно,
канала.
Очень рад.
Мы работаем в прямом эфире. Вы можете нам задать вопросы по телефону 8-495-781-49-54. Мы ждем ваших звонков и постараемся ответить на все ваши вопросы. Батюшка, тем временем есть вопросы, которые нам приходят с разных уголков нашего православного мира, и достаточно интересные вопросы есть, как общие, так и житейские. Вот правда ли, что церковь считает самоубийцей человека, который в силу разных обстоятельств, нет средств, безнадежный случай, отказался от лечения?
Это непростой вопрос, отказ от лечения. Вообще церковь и православная церковь считает, что жизнь – это дар Божий. Естественно, а дары Божии, они непреложные, и мы к ним должны относиться бережно и внимательно. И мы знаем многих святых, которые являются врачами и так далее. То есть медицинское вмешательство не является чем-то греховным ни в коем случае. Но нужно понимать, опять же, человек, который подходит вот к этой серьезной грани между жизнью и смертью, в том числе, когда он тяжело болеет, у него должна быть все-таки свобода. Свободный выбор, может быть, в какой-то мере не прибегать к очень серьезному вмешательству, лечению, там, какой-то сложной операции. Например, человек и так старый, ему там 85 лет, и ему говорят, что вам нужно срочно сделать вот такую операцию там, на глаза или на сердце, но вы, может быть, ее не переживете. Это все-таки такое, если человек говорит, нет, я боюсь эту делать операцию, я лучше там, ну, как бы так, доживу, сколько мне Господь даст, я не могу сказать, что это самоубийство. Человек вот по поводу рака и химии, тоже очень непростой вопрос.
Можно отказаться от этого, да?
Это всегда вопрос свободы воли человека. Родные могут его уговаривать или, наоборот, отговаривать. Но в итоге человек принимает решение. Церковь никогда не настаивает на то, чтобы человек отказался от лечения. Это неправильно. И тут, наоборот, мы стремимся помочь человеку, чтобы он, единственное, чтобы был комплексный подход, чтобы он лечил не только тело, которое уже ветшает, и с которым рано или поздно придется все-таки прощаться в этой земной жизни. Поэтому важно же заниматься душой, потому что напутствование умирающего в жизнь вечную – это одно из важнейших служений, в том числе и священнослужителей, которые помогают человеку, ну, утешают его, помогают ему правильно, извините за тавтологию, подготовиться, правильно настроиться вот к этому непростому периоду, к этому таинству. Вообще смерть – это таинство. Подходя к этому порогу, мы замираем в таком благоговении, я бы сказал.
А вот здесь, если... Такая, предположим, такую ситуацию, что от тебя зависят другие люди, жена, дети и так далее, отказ от лечения. Это, наверное, тоже очередный грех, да? Или как?
Это, опять же говорю, непростой вопрос. Человек, он может сказать, давайте я лучше там, вот сколько врачи говорят, там, 2 года вы можете прожить вот с этой болезнью. Если вы там сделаете сейчас 10 химий, у вас выпадут все волосы, там вы будете лежачий, жена там с маленьким ребенком не может там ухаживать, например, за мужем. И вот он принимает такое волевое решение, говорит, давайте я лучше вот сколько мне осталось, проживу нормально. Я не смогу такого человека осуждать. Может быть, все-таки надо действительно отнестись к этому ответственно. И если врачи говорят, что есть возможно, шанс на выздоровление, плюс если человек верующий, то всегда все-таки нужно оставлять свободу для проявления Божьего вмешательства. Что такое чудо? Это вмешательство Бога в привычный ход вещей. Человек должен был умереть. Ну, все говорят, что должен был умереть. А вот у меня, у моего близкого человека, тоже диагностировали рак желудка. И ей сказали, ну, вам где-то так 2-3 месяца, может быть. Ну, вот там предложили сделать операцию, большую часть удалить, то там чуть-чуть остается. Качество, говорит, жизни изменится, ну, может быть, как-то это поможет. И вот она ходила, по-моему, каждый день причащалась. Вот, ходила на службу, причащалась, молилась, сделали ей операцию, и вот, я не знаю, по-моему, уже лет 5 прошло. И она жива до сих пор. Конечно, это непросто, потом приходится дополнительно уделять этому время и здоровью, и следить, и диеты, и так далее. Но человек жив. То есть это вопрос тоже и нашей веры. Вот. А так нужно понимать от свою ответственность. Я бы, знаете, что сказал бы? Нужно работать на упреждение. Потому что, к сожалению, наше безответственное поведение там, в молодости, в зрелом возрасте, когда люди там, питаются не пойми чем, ведут совершенно неподвижный образ жизни, и потом вдруг там, к 40-50 годам обнаруживают, что у них там, из-за вот этой малоподвижной жизни, из-за того, что они раньше невнимательно к этому относились, появились проблемы. Вот тут кроется безответственность. Поэтому нужно заранее... У тебя молодая семья, у тебя есть дети, они хотят, чтобы ты с ними поиграл в футбол, чтобы ты с ними поплавал там, на лодке, на весельной и так далее. Ну, следи за собой. Обрати на это внимание. Просто твоя лень, наша там праздность, саможаление, это не стоит того. Нужно немножко себя понуждать в этом плане вести более здоровый образ жизни.
Отец Николай, у нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте. Вы в эфире. Задавайте ваш вопрос.
Батюшка, здравствуйте, ведущий. Мне простите за такой вопрос. Вот мне сын когда-то подарил крестик золотой. Я не знаю, он освященный или не освященный. Я его столько лет ношу. И вдруг мне в голову пришло, а вдруг он не освященный. Но я вчера в храме была, причащалась. И купила еще себе освященный. Можно мне два крестика носить на груди?
Спасибо за вопрос.
Два креста обычно носят архиереи.
И то вроде как это награда.
Служение, и то, да. Значит, это вот святейший патриарх. Угу. У него, значит, крест. Или там вот у священника иногда граждан двумя крестами. Так интересно. Тут дело не в количестве крестов. Естественно. Если вам подарил сын золотой крест, освященный, не освященный, если есть сомнения, сходите в храм, вам его освятят. Ну, проблем в этом никаких нету. И тут вопрос, что такое освящение. У нас иногда отношение к освящению, опять же, как к какому-то заклинанию или магическому действу. То есть пришел, дал предмет, батюшка взял в него что-нибудь там, вселил и отдал себе его заряженным или еще что-то такое. Но это неправильно. Что такое освящение? Вот я, когда мне приносят икону осветить, или приносят крест, да, нательно осветить, там нужно смотреть молитвы. У нас вообще очень важный момент, то, что мы произносим какие-то молитвы, это не заклинание, а это общение, обращение к Богу. И вот в этих молитвах мы просим, чтобы, да, Господь благословил этот предмет для кого-то, для человека. Не сам по себе, чтобы он зарядился какой-то энергией, а чтобы вот этому человеку, молясь перед этим образом, нося этот крест, вот ему было, да, Господь помог ему и в духовном плане, в возрастании духовном, что он молился перед этим, перед этой иконой, чувствовал ответственность, нося этот крест на себе, знамение, да, смерти и воскресения Господа нашего Иисуса Христа. Вот именно в этом смысл. Поэтому вот на это нужно обратить внимание, чтобы помолиться, да, вот когда священник отдает ему, да, осветить какой-то предмет, чтобы человек тоже молился вместе с ним. Вот. И поэтому, отвечая на ваш вопрос, сходите, если хотите, осветите крест, хотите, один крест носите, хотите, другой. Это самое главное, чтобы мы помнили, зачем мы его носим, что это напоминание нам о смерти Господа Иисуса Христа, который умер за нас.
Вопрос такой. Скажите, пожалуйста, когда причастие бывает в осуждение, а когда в смерть?
Мы, подходя к чаше Христовой, да, воспроизводим вот эту молитву, да несут ли в осуждение, будет не причинение причистых твоих тайн, исцеление души и тела. В каком случае может быть в суд и в осуждение? Когда человек поступает недостойно, в каком плане? Ну, тут самый очевидный ответ – это непримиренный человек. Но это то, о чем говорил Христос. Если ты несешь жертву Богу, любую жертву, в том числе на службе мы несем жертву хваления, восхваления Бога, и ты не помирился там, с женой, например, поругался с ней, проклял ее, там, что-то сказал ей гадкое, заснул, а утром пошел на службу. И ты пришел принести жертву Богу. Оставь свою жертву, иди помирись. Сейчас у нас средства коммуникации очень доступны. Это раньше нужно было куда-то ехать. Все. Взял, позвонил хотя бы брату, сестре, маме, жене, наоборот, мужу. Помириться, да, это очень важное условие. Нельзя идти к тайнам Христовым, вот в состоянии брани, в состоянии обиды, злобы, осуждения. У нас, к сожалению, бывает так, что люди, находясь в храме, уже успели между собой поссориться за место в храме, или что он неправильно там свечку поставил, или то неправильно там посмотрел, перекрестился, поклонился не там, оказывается, где надо было кланяться. И так далее. Ну и в таком состоянии подходить к чаше с телом и кровью Христовым, да, это мы, к сожалению, можем в осуждение. А в смерть, апостол Павел говорит, что вот потому многие из вас болеют и умирают, что тело и кровь Христова принимают недостойно. Он говорил об этом в общине, потому что как раз они там начинали ссориться из-за еды, из-за питья, там на Агапу приносили, там разные богатые побольше приносили еды, там повкуснее, естественно, какие там лобстеров, креветки, там все такое. А там бедняки, там хлебушка только. И вот там начинали обижаться друг на друга, ссориться, там кто-то отдельный свой стол делал. Ну, там вот такие распри были, к сожалению, в первоцерковных общинах. Вот, и апостол Павел говорит, смотрите, вы... И в конце этих трапез, агап, совершалось преломление хлеба и вкушение вина, которое становилось телом и кровью Христова, то есть благословение, ну, вот Евхаристия, таинство. И получается, к этой таинству подходили все вот в таком состоянии обид, ссор какие-то, кто-то там наелся, кто-то напился, и шли, значит, причащаться. И вот апостол Павел говорит, это неприемлемо, вы что думаете? И там потом некоторые жалуются, ой, у нас там это болит, это отваливается, то там, вы, может быть, сюда посмотрите, да. Поэтому, когда священник выходит с чаши, он говорит, со страхом Божиим и верою приступите. Все должно быть страшно. Вот мне, я, извините, что так личный пример рассказываю, когда я подхожу, к сожалению, не всегда это у нас священнику бывает, когда подхожу к престолу причащаться, священники причащаются прежде, мирян, да, на запричастном, и я такой думаю, вот сейчас действительно так огонь с неба спалит, и все. Кто будет причащать народ? Потому что, ну, страшно. И это хорошо, когда страшно. Это правильно.
Бояться нужно, да?
Обязательно.
Ну, вот есть же чудеса. Я знаю, насколько вот даже священникам приписывают правило, что если действительно... превратилась в кровь.
Ну, почувствовал и... запах. Да, в «Известии учителя» написано.
Именно там, то есть, необходимо прекратить литургию и доложить об этом архиерею. Рекоменда... И ждать запрета.
Нет, там есть разные рекомендации. В том числе, там, например, священник, вот если там нужно найти там, у духовника, чтобы он поисповедовал. Ну, как было, я уже не помню, то ли в Троице Сергиевой Лавре, могу ошибиться. Там у священника, да, совершал литургию, потом он взял... хотел причаститься, увидел младенца на дискосе или почувствовал запах крови от чаши. Вот там вызвали духовника, он его поисповедовал. Этот запах пропал, он увидел, ну, как бы нормально, и смог дальше исповедоваться. Дальше причаститься и так далее. То есть, ну, это там, вот, с одной стороны, по маловерию может быть, когда у человека... Это привычка. Ну, то есть, пришел там, что-то поделал, там, побыстрее. Сколько там уже? Полчаса служим, нужно заканчивать. Ну, то есть, вот в таком, ну, может быть, страшные такие посещения. Не дай бог.
Проблема вот этого привыкания именно священников, конечно.
И, ну, это у любого, ну, у мирян тоже. Ну, миряне, которые... Некоторые миряне просят благословения почаще причащаться. И мы только за. Ну, я вот прямо... И есть документы официальные о участии верных в Евхаристии. Вот недавно его выпустили. Очень там прямо, говорится, действительно за частное причащение. Это очень важно для человека, общение с Богом, в том числе через Евхаристию. Это, ну... И если у человека есть возможность там каждую неделю причащаться или несколько раз даже в неделю, это хорошо. Но не дай Бог, чтобы это было привычкой. Не дай Бог, чтобы не было того, что я сказал, страха Божьего и веры. То есть, чтобы человек каждый раз содрогался. Приступаю, если прихожу к царю Богу моему, да, ну, как вот в царские палаты входит. Человек даже, может быть, каждый день входит в царские палаты. Ну, каждый раз у него так немножко ёкает сердце. А вдруг у него там у царя плохое настроение? А вдруг меня там разжалуют? А вдруг я что-то забыл, не сделал? Ну, то есть у него... А тут мы подходим к царю царей, к Богу всего мира, который знает то, что ты думал вчера, о чем ты говорил с женой. Что ты сейчас думал, стоя на службе? Что, о чем, да, как ты чувствовал вообще, ты на службе был или не был? И вот в таком, да, это все-таки серьезная вещь. Нужно с таким, с трепетом, с любовью. Господи, да, сделай меня недостойного. Сделай, если почитать правила к причастию, там вот об одном. Меня, грешного, недостойного вообще. Вот как ты пришел к Закхею, мытарю, в дом, ну, к которому нельзя было приходить, и все не поняли, зачем ты туда пришел. Вот так ты войди в меня, грешного, который вообще, да, недостоин, но ты войдешь, и я верю, что моя жизнь изменится после этого.
Отец Николай, у нас есть телефонный звонок. Давайте ответим на вопрос. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Благословите, батюшка. Здравствуйте, ведущий.
Здравствуйте.
Галина, город Брянск.
Здравствуйте, Галина.
Ваш вопрос, пожалуйста.
Батюшка, я буквально недавно столкнулась с таким искушением. Была городе Санкт-Петербурге и путешествовала, посещала святые места. И у меня такой вопрос. Да, не вопрос, а просьба. Подскажите, пожалуйста, дайте совет. Как себя вести в крупных соборах, там, где много иностранцев и много гостей? Очень сложно подойти к святыням, к иконам, потому что много граждан других государств и неправославной веры. Очень большая столпотворенность. И я так даже искусилась, так даже занервничала, потому что не смогла подойти даже к главной иконе, не смогла заказать записку, они толкаются, там что-то пытаются на своем языке.
В принципе, понятен вопрос.
Да.
Галина, спасибо большое.
Как вести себя?
Спасибо, да. Спасибо.
Галина, спасибо за вопрос. Тут две вещи есть, такая техническая и более духовная, я бы даже сказал, лирическая. То, что приходят иностранцы в храм и знакомятся с русской культурой, это хорошо.
Мы, кстати, к ним тоже ездим, тоже знакомимся.
И тоже смотрим, и тоже толпимся, ну да. То, что они, может быть, не всегда понимают, что происходит, где они чутились, как. Может, себя не всегда ведут с пониманием. Приехали китайцы, да, у них с христианством как бы не очень. Сейчас, в свое время, кстати, в Китае была достаточно крупная христианская община, но потом это упразднилось.
Понятным причинам, да.
Да, и там сейчас как бы к этому достаточно жестко относятся, никакого колокольного звона, никаких священнослужителей в рясах на улицах. И они приезжают, для них это все диковина. У них во многом отношение к религии языческое. И поэтому, да. Но как нам себя вести, не важно. Особенно, если мы пришли в храм Божий, да даже если вне храма. Мы везде должны вести себя по-христиански. Зачем мы приходим? Вот мы с вами, Галина, верные люди. Верные в том плане, что мы уже крещенные, мы уже знаем, кто такой Христос. Мы приходим в храм, как в Дом Божий. Мы приходим, простите меня за это, но не для того, чтобы... нет, не самое главное, там, приложиться к какой-то святыне или там, подать записку. Это хорошо, это здорово. Угу. Но самое все-таки главное – это поговорить с Богом. То есть мы приходим в Дом Божий, чтобы поговорить с Богом, чтобы нас, час-два на богослужение, или там, когда нету богослужения, прийти и поговорить с Ним. Если много народу, нужно уединиться в свою внутреннюю клеть духовную, запереться внутри и помолиться. Вы можете это сделать в углу храма. Вы можете отойти к любой иконе и вот думать, что вот маленькая такая бумажная икона. Вот многие люди в советское время не было возможности делать таких красивых икон, в таких красивых окладах, как сейчас. Вообще все это было. И я знаю, у многих бабушек на стенах висит такие отпечатанные где-то там на таких еще, на плохой, может быть, бумаге, иконках. И вот перед ними люди молились и получали помощь и радость, и благодать Духа Святаго. Поэтому, поверьте мне, если вы помолитесь у любой другой иконы, и это будет искренне от всего сердца, то вы не только не потеряете, вы приобретете. А если параллельно вы еще не осудите тех людей, которые там толкаются, так это вообще замечательно. Потому что вот эти, действительно, как вы правильно сказали, что вот это искушение, да, оно приводит к осуждению, но вы можете и победить в этой битве, в этой борьбе. Сказать: Господи, пожалуйста, прости меня, помоги мне любить и этих людей тоже, которые, может быть, ведут себя, как мне не хочется. А вы приехали в Петербург, замечательный город, действительно очень много святынь, но, поверьте мне, вы можете получить пользу, просто придя на богослужение, причастившись в будний день, придя в любой абсолютно храм. Да, в этом не ставьте каких-то дополнительных условий. Да, иногда хочется вот именно какой-то конкретной святыне подойти. Встаньте терпеливо в очередь, хоть последний, хоть не последний. Вот привозили в Москву мощи многих святых, там и Петра и Феврония вот недавно привозили, потом и поезд Богородицы и так далее. Люди там много-много часов стали в очередях. И кто-то вот молился, там, псалтирь читал, кто-то пел акафист.
Как паломничество такое.
Как паломничество. Воспринимайте это как некий подвиг. Вот, по-моему, Исаак Сирин говорит, что молитва всегда должна быть сопряжена с неким подвигом, в том числе и физическим. То есть какая-то должна быть физическая работа. Когда мы приходим, мы хотим, чтобы было все легко, это может быть нам не полезно. Поэтому не переживайте в этом плане. И дай Бог, чтобы следующее посещение этого замечательного города Петербурга у вас было связано с такими более положительными впечатлениями.
Отец Николай, еще один телефонный звонок. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, батюшка, благословите, Владимир, Москва. Очень батюшка, у меня такой вопрос. Праздник прошел Святой Равноапостольной Марии Магдалины. Немножко вот расскажите, каких всем страстей Иисус Христос исцелил Марию Магдалину и почему ее можно называть, ну, как бы, проповедницей или апостолом молитвы Иисусовой?
Мария Магдалина действительно очень интересный евангельский персонаж, одна из учениц Господа Иисуса Христа. По преданию мы знаем, что Господь из нее изгнал 7 бесов. По-разному это толкуется, но в том числе то, что она была блудницей, вот, обращенной. Вот ее так поразила проповедь Господа Иисуса Христа. Некоторые отождествляют ту Марию, которая сидела при ногах Иисусовых и плакала, и утирала ноги волосами, что это и была Мария Магдалина. В любом случае, церковная традиция говорит, что да, она, вот, ведя греховную жизнь, услышала проповедь Христа, и это на нее так сильно повлияло, ну, вот как, например, на Закхея, которого мы сегодня уже упоминали, мытаря, который сказал, что пол своего имения отдаст нищим, и там в 4 раза отдаст всем, кого обижал. Так же вот и она оставила свою жизнь греховную и пошла проповедовать, что само по себе было просто, ну, удивительным. Почему? Потому что женщина-проповедник, в древние времена это было что-то, ну, мужчина мог, да, проповедовать. В синагоге только мужчины имели, да, причем достигнув определенного уже возраста, имели право там проповедовать, толковать Евангелие и так далее, то есть достигши там 30 лет. А женщина-проповедник, это воспринималось не всегда однозначно и положительно. Там женщина домолчит, то есть там все, куда-то не может она что-то. И вот какая была сила мужества вот этой равноапостольной Марии Магдалины, она действительно равноапостольная, то есть она потрудилась наравне с апостолов в распространении христианской веры. И вот она проявила такой, да, подвиг
дерзновенный. Например, равноапостольная Нина.
Но равноапостольная Нина – это позже уже.
Позже, конечно. Но
вот в том числе, да, в том числе. Но вот тогда, в том обществе, при тех традиционных укладах жизни, да, проповедующая женщина – это был нонсенс. И какая сила была у нее, вот такое именно вдохновение. То есть она стала, вот апостолос – это посланник. То есть тот, кто Господь послал на проповедь, и они стали людей обращать в христианскую веру. Вот они стали проповедовать, люди стали обращаться. И также вот равноапостольная Мария Магдалина, ее слово было тоже приправлено солью, по слову апостола. То есть оно было с любовью, оно было таким ярким. И людей даже они переставали обращать внимание, что она женщина, а принимали ее слово и принимали христианскую веру.
Вот, кстати, в продолжении темы у меня был вопрос заготовлен. Так, вот, объясните, пожалуйста, почему воскресший Христос говорит Марии Магдалине: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не взошел к Отцу моему». Почему Христос не разрешает ей прикоснуться?
Есть тоже такие разные толкования. Классическое то, что они, во-первых, нужно понимать, что сама Мария не совсем понимала, кто это. Они вообще сначала подумали, что это садовник, ретроградарь. Вот. И он говорит, что еще не взыдох к Отцу моему, Отцу вашему, и Богу моему, и Богу вашему. То есть еще не исполнилось. Вы еще не знаете вот окончательно. То есть вот эти эмоциональный первый порыв, там, прикоснуться, обнять, он не был наполнен вот именно того чувства веры и радости, понимания воскресения именно самого. И Христос, он всегда, вот знаете, первые порывы эмоциональные, они не всегда полезны, я имею в виду в духовной жизни. Вообще слушаться вот именно каких-то очень чересчур сильных эмоциональных порывов. Вот когда мы ребенка давно не видели, и у нас эмоциональный порыв его обнять, это правильно, это хороший порыв. А в духовной жизни иногда нужно выдержать паузу, нужно, да, спросить, а какого вы духа, нужно, в каком я состоянии обращаюсь к Богу моему, да, и вот Господь призывает вот именно к этому, некому трезвению, вот, и позже Господь уже будет объяснять, чтобы ученики, они поняли именно его как воскресшего Христа, они же не сразу поверили, не сразу поняли, да, как, что, вот, и, ну, в древнем обществе вообще там женщины докасаться до мужчины, это было не совсем хорошо. Правильно, да. И, ну, тут вот именно в том плане, что Господь, Он готовит, Он учит нас именно воспринимать вещи не так сильно эмоционально, как больше с духовной точки зрения. Духовно чувствовать эти вопросы.
Следующий вопрос. Как бороться с искушениями в интернете? Когда понимаешь, что это плохо, но оторваться сразу не можешь.
Да, с интернетом очень непросто все. Это вот такой мир. Это как вот, ну, в мире, знаете, человеку, ему и в мире спасаться тяжело, потому что в мире много всего. Разный, как сейчас принято говорить, контент, то есть наполнение. И человек уже сам выбирает, что ему брать, что не брать. Вот сейчас многие люди в отпуске ездят на всякие курорты, там есть такая услуга — шведский стол. И ты подходишь, там много всего разнообразного, и ты выбираешь себе, накладываешь на тарелку много чего. Ну, тебе
все включено.
Все включено. Что тебе хочется, да? То есть у тебя есть некий выбор. Да, и представьте себе, что вот в этом шведском столе, помимо вот этих вкусных всяких снедей, лежат еще там что-то гнилое, что-то протухшее, куски грязи. И вот ты можешь выбрать вот в этом всем. И нужно иметь некий вкус, то есть обоняние, вкус, осязание, слух, чтобы уметь различать, да, вот это мне надо, а вот это мне совсем не надо. Мне одна девочка тоже на исповеди спросила, вот как мне, ну, она говорит, там, вот я смотрю там что-то в интернете, какие-то ролики, что-то там как-то, как мне определить, что мне полезно, что нет? Я говорю, знаешь, как я в детстве определял, вот что я могу показать родителям, и мне не будет как-то, мне не захочется спрятаться там и так далее, то мне не стыдно будет. То, значит, уже, ну, это уже неплохо. Да, а что мне хочется показать родителям, значит, это может быть даже что-то. Вообще, в принципе, культура, она должна нас приближать к Богу. Если вы смотрите в интернете то, что вас не только не приближает к Богу, а отдаляет даже от ваших близких, заходит мама в дверь и говорит: «Мама, уйди, там, видеть я не хочу, я хочу только смотреть то, что в интернете», ну, наверное, это не совсем правильно. А как себя оторвать? Нужно себя воспитывать. Нужно качать мышцы, простите. Нужно тренировать силу воли, чтобы мы могли сказать «нет». Не буду. Не хочу нажимать кнопку, вот, чтобы вот вас позвал близкий вам человек. Пойдем со мной. Вы могли взять, нажать на кнопку на компьютере, выключить телефон и пойти. То есть, чтобы это не было чем-то вот поработившим,
да,
вас настолько, что вы готовы пожертвовать живыми, существующими, реальными людьми, близкими вам, пожертвовать ради какой-то машинки.
Это как у меня телефон иногда говорит мне, какое количество времени я прохожу, то есть экранное время.
Да?
И вот сейчас вот летом меньше нагрузки стало. Мне сообщили, что на 21% я меньше стал пользоваться телефоном.
Слава Богу.
Я как-то даже сам не заметил, как это произошло. И порадовался. Ну, то есть, вот это такой некий успех такой. Но
успех.
Это...
На 21%, значит, мы чему-то другому стали уделять больше. Слава Богу.
Да, вот, может быть, это и хорошо, и нужно увеличивать этот процент постоянно, потому что все-таки это и для здоровья не совсем полезно.
Да.
Ну, вот следующий вопрос, батюшка. Я знаю, что вы многодетный папа, несмотря на ваш возраст молодой. Но, слава Богу, вот как подготовить ребенка в 7 лет к первой исповеди? И как вот читать этому ребенку покаянный канон, например, какие-то молитвенные правила?
Я не знаю, чтобы ребенок 7 лет читать покаянный канон, это, мне
вашей
кажется...
Вашей дочери, кажется,
7 лет.
7 лет, да. А,
да, мы с ней готовимся, но уж, конечно, там покаянный канон – это многовато. Какие-то молитвы, может быть, она... Вообще ребенок там до 10-летнего возраста, а может даже и дальше, готов держать внимание там около 3 минут. Да, и самое лучшее, если ребенок сам попробует помолиться, сам что-то сказать, вы ему можете прочесть какую-то молитву одну. Самое главное, он понимал, зачем он это делает, и чтобы пробуждать инициативу у него. Да, понятное дело, что есть некие моменты воспитания, и ребенок вообще, он как бы вода течет туда, когда проще. И ребенок сам, ну, ему иногда тяжело себя дисциплинировать или к чему-то понудить. И тут нужно помочь. Не заставить, помочь. Две разные вещи с разными очень оттенками. Заставить и помочь, да? Вот, чтобы помочь, это нужно больше усилий, больше времени, больше сил, и эмоциональных в том числе. Да, заставить проще, но в долгосрочной перспективе это хуже гораздо. И мы можем у ребенка отбить, в общем, все желание обращаться к Богу, молиться и так далее. Поэтому, а подготовка к первой исповеди, Ну, смотря как ребенок сам себя ощущает.
Ваша дочери уже была первая исповедь?
Да, да. Она причем пошла даже, когда ей было 6 лет. Она сама захотела. То есть я ее не то что не заставлял. Но она видела, как другие идут. Все. И я ей объяснял просто, что... Но она же рефлексирует. Девочки причем раньше развиваются, чем мальчики. Она рефлексирует, когда она не права. И ей, может быть, даже хочется об этом сказать Богу и как-то с самой себе исправиться. То есть она уже отличает, вот, что такое хорошо, что
такое
плохо.
Она же не к вам пошла на исповедь, нет?
Ну, так получается, что иногда, кроме меня, других священников нет, она идет ко мне.
Ой, как в этой ситуации получается?
Я не все могу рассказать, потому что тайные исповеди.
Ну, понятно, да, рассказать.
Вот.
Но здесь какие-то все-таки... Вы же не только священник, но и отец.
Да, не, ну я в этот момент постараюсь быть именно для нее... Я никогда не перестаю быть отцом. Для нее, но я постараюсь помочь. Да вообще, когда ко мне приходят дети, неважно, моя дочь или другой ребенок, 6, 7 лет, 8 лет, угу. Я постараюсь, прежде всего, помочь ему что-то вообще понять, осознать, что он, зачем он сюда пришел, что он здесь делает, с кем он разговаривает. Вот. Потому что некоторые дети, их настолько запугали родители, что они вообще не знают, как им там.
Кстати, об этом, наверное, даже не сколько священник должен общаться, но и сами родители говорить.
В первую очередь.
Да, потому что...
В первую очередь. Родителям он доверяет. Он родителей знает. Меня он первый раз в жизни видит. Вот привели ребенка там. Еще хорошо, если он рос при мне. Я его знаю, и он меня знает. А если ребенка привели только в 7 лет? Видит какой-то дяденька бородат. Почему он должен ему рассказывать какие-то свои тайные, очень, может быть, глубокие внутренние переживания? Если родители ему не сказали, что ты будешь говорить Богу, а батюшка – это вообще твой помощник, он тебя, ну, как бы вдохновит и поможет.
Я помню самого себя в детстве, что меня мама иногда даже заставляла. Ну, иди туда, иди туда. Ну, мне это было полезно.
Вот. Нет, иногда вот именно некое направление и некое понуждение человек, ну, преодолеть вот первый страх. Ну, это как на велосипеде поехать. Ну, то есть он говорит, я боюсь. Ничего, давай вместе. Он поехал. Смотри-ка, ну, нужен некий толчок.
Да, это так. Отец Николай, у нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте. Мы вас очень внимательно слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вопрос. В Евангелии от Луки, когда правый разбойник сказал, помяни меня в Царстве Твоем Христу, он ему ответил, истинно, истинно говорю тебе, запятая, сегодня же будешь со мной в раю. А в Евангелии от Иоанна, когда он встречается с Мариной Магдалиной, она его не узнала, а потом, когда узнала, сказала, не прикасайся ко мне, потому что я еще не взошел к Отцу. Это было в воскресенье, то есть он еще в раю не был. Получается расхождение. Может быть, это в Евангелии от Луки, когда переводили запятые, Перестукин ставил, тот же самый, что с мультфильма «Казнить нельзя помиловать». Там, наверное, скорее было истинно, истинно, говорю тебе сегодня, просто будешь со мной в раю. Как вы считаете?
Там, спасибо за вопрос, действительно, очень интересно. Вот эти разночтения у синоптиков, у Матфея, Луки и Марка, и у Евангелия от Иоанна. Но это немножко про разные вещи. Идет разговор. Потому что когда Христос говорит разбойнику, сегодня будешь со мной в раю, это он говорит не фигурально. То есть после смерти мы знаем, что Христос сошел в ад, сломал ад, потому что получилось такое, это, по-моему, не помню, у Иоанна Дамаскина, что вот божественная хитрость проявилась. Ад, он пытался поглотить Христа, но он даже не знал до конца, что это Бог. Когда оказалось, что вот поражается как удою, то есть как приманка, зашла в ад, да, ад захватил его, а это оказался Бог, он не выдержал и сломался. Сломались врата ада, и Господь вывел души тех, кто захотел, в том числе почивших праведников, в рай, в том числе и благоразумного разбойника, в том числе Адама и Еву, которого мы видим на иконе Воскресения, которых Господь держит за руки. Вот. А когда он говорит Марии Магдалине, еще не взадох к отцу вашему, Богу моему, Богу вашему, он говорит про вознесение. Это не то, что он не был в раю, а это про то, что он еще не отошел, не вот 40 дней после воскресения Христос был с своими учениками, после этого вознес. И это именно говорится об этом.
Отдельное спасибо Евгению за этот вопрос, наш постоянный телезритель. Постоянно задает очень интересные и сложные вопросы. А мы идем далее. Почему у Иисуса Христа не было семьи? Ведь семья принадлежит к важнейшим общественным ценностям.
Это интересный действительно вопрос, и многие настолько это изумлялись этому, что потом даже возникли мифологические теории, которые вот известны, особенно популяризировались после...
Да, фильмы снимались, книги писались.
Книги, да. Сначала книги писали, потом фильмы снимались. Но это потом уж пошли откровенные спекуляции. То есть это не подтверждается ни евангельскими свидетельствами, которые есть. Это там только на уровне апокрифов. Почему Христос, он не гнушался брака? Естественно. Христос, он пришел в Кану Галилейскую и пришествием своим брак осветил. И если бы это было плохим каким-то мероприятием, то он не только бы туда не пришел, но уж, естественно, он бы не сотворил там чудо. Да, тем самым. И потом Христос повторяет то, что мы знаем из книги Бытия, что оставит человека отца и матери своей, прилепится к жене своей, будет два плоти едины, что человек, Бог сочетал, человек да не разлучает. То есть Христос повторяет вот эту формулу очень важную. И он говорит о прелюбодействии, что человек не только, который изменил своей жене, но тот, кто посмотрел с вожделением на другую женщину, уже прелюбодействовал. Христос говорит о ценности брака. Это и не гнушается им. Но есть служение, в том числе, и, которое проявляется потом у некоторых апостолов, которые оставались девственниками, как Иоанн Богослов, и никогда не вступали в брак. В том числе, мы знаем, потом стали повторять этот подвиг. И, во-первых, Иоанн Креститель был тоже девственником, никогда не вступал в брак. И потом возникает уже как подражание этому монашество, которое вот, дает обет безбрачия, не исходя из того, что брак – это что-то скверное, а выбирая другой путь, который возможен. И, по-моему, апостол Петр говорит о том, что вот кто может, как я, не жениться, пускай не женится. Это и в Евангелии тоже об этом говорится, что вот это кто может. Но это удел очень немногих. Вот это не вступление в брак. И Христос для того, чтобы полноценно... Вот он пришел сюда, чтобы послужить. Он сам об этом сказал. Я пришел в этот мир, чтобы служить. Не чтобы мне вы служили, а чтобы самому послужить. И вот он максимально исполняет вот это именно служение мессианское, служение жертвы собой ради нас, ради людей. Поэтому тут нет ни в коем случае ни гнушения семьей, но он выбрал путь вот этот, именно путь служения, который выбирают сейчас в том числе и монахи. Да, то есть исключительно семья требует времени. Семья требует отдельно, это отдельное такое поприще, очень серьезное, очень важное. К нему нельзя относиться как к чему-то походя. Ну, то есть, ну, плюс еще и семья. Нет. Это очень серьезная вещь. И человек, который, например, хочет уделить всю свою жизнь служению Богу, например, и заниматься только молитвой, для него, естественно, ну, будет тяжело сочетать это с семейной жизнью. Поэтому подвижники, там, Варсонофий Великий, Антоний Великий, Макарий Великий, уходили в пустыню и жили в одиночестве. Не только без семьи, но даже не общаясь с людьми. Как Серафим Саровский, который тоже ушел в лес. Как Сергий раньше, который ушел в лес. Вот. То есть это желание быть монос, одному. Да, одному молиться Богу. Вот. И Христос, он, да, он полностью себя положил на служение нам, людям. Если в Ветхом Завете рассказывается, как люди служили Богу, то в Новом Завете рассказывается, как Бог же принес жертву себя нам, людям, которых он любит. Потому так Бог возлюбил людей, что отдал Сына Своего Единородного, как писал он Богослов.
Батюшка, у нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте. Мы вас очень внимательно слушаем.
Здравствуйте, Сергей. Игорь из Москвы. Значит, вопрос у меня следующего характера. Мешает ли разум физических наук вере в Бога?
Разум физических.
Я не буду отвечать. Ну, Вашка, вы отвечаете все-таки.
Вот рациональная составляющая, вообще разумная сила души. Есть понимание, да, что Бог вложил в нас силы души. Есть там вожделевательная сила души, есть разумная сила души, есть страдательная сила души. Так вот, это то, что у нас сложено Богом. И разум – это то, что есть у самого Бога.
То есть, по сути, могут ли ученые в такой высшей категории, да, какие-то совершенно научные открытия, верить в Бога?
Открыть?
Это, ну, открытия какие-то совершают, там, допустим, там, физики, ядерщики, я не знаю, кто угодно, верить ли в Бога, вот если так перефразировать. Они же как-то занимаются наукой, могут объяснить какие-то своих физических...
Да, я вот просто я сейчас скажу, что, во-первых, да, разум ни в коем случае не противоречит. Ну, наоборот, разум – это дар Божий. Бог сам, разумное существо, дал нам разум. То, что люди могут разум использовать не туда, куда надо. Ну, как есть произведение бессмертное Грибоедова «Горе от ума». То есть человек может, к сожалению, настолько поддаться вот этому искушению рацио, то есть все пытаться объяснить, всему придать вот именно материальное осмысление, материальное точное измерение и так далее, и так далее. И это тупик. То есть мы не можем все измерить именно в этих категориях материальных. Даже если человек пытается это сделать, ну не получается. Это заканчивается трагедией. А поэтому это не мешает. Наоборот, некоторые люди, занимаясь наукой, приходили к осмыслению того, что мы ограничены. То есть по-настоящему ученый человек, он сталкивается со своей ограниченностью. Он сталкивается с ограниченностью мира. Там очень многие крупные ученые говорят, что мы там, знаете, мы знаем только 4% от того, что вообще существует там в этом мире. То есть мы там чуть-чуть какие-то совершенно крохи. И многие люди через это приходят именно к мысли о Боге. Что настолько все это гениально, так премудро устроено. Ну, что уж говорить, что многие ученые были христианами. И в западном мире, и на Востоке, они, да, им это не только не мешало, но наоборот, они, да, понимая все величие, зная науки точные, изучая их, тем не менее понимали, да, что это все не дает ответа на какие-то другие очень важные вопросы, которые беспокоят каждого человека. Кто мы есть, откуда идем, кто светит нам путеводным огнем, что вообще происходит, кто вообще, ну, зачем это все? Что будет после смерти, как я могу преодолеть смерть. Некоторые пытаются научно на это ответить, но пока никому не удалось.
Вопрос тоже и касательно отдыха. Вот люди были на море, потеряли, муж потерял обручальное кольцо, а жена цепочку с крестиком. Что теперь делать? Купить новый крестик и новое кольцо? Они же были венчальные, понимаете? Это же было. Или нет в этих потерях чего-то страшного?
В древности не надевали кольца при венчании. Епископ благословлял, все. Двое людей становились мужем и женой. Они молились Богу. Бог, да, вот через благословение священника, Бог благословил их брак. Молитвы читали, молились вместе, и они становились мужем и женой. Поэтому у нас есть некоторые внешние символы. Вы не поверите, но какое-то время христиане носили крестов. Да, это вообще на Руси появилось уже, чтобы отличить там крещенных людей от некрещенных. То есть христианство, оно внутри нас. Христианина видно каким образом? Или, например, женатого человека видно каким образом? Не того, что у него кольцо есть. Это да, это внешний символ. Но у него, например, кольца может не быть, но все равно понять, что он женатый. Он не флиртует с другими женщинами. Он ведет себя скромно. Он покупает подгузники. Ну, наверное, он там как бы... То есть, ну, у него есть
много факторов.
Определенные, да, факторы и поведения, и всего остального. Как вот христианина отличить? Может быть, у него крестика и нет, он забыл его. Может, он его потерял. Может быть, еще что-то, да, там в древности там делали татуировки, там, в том числе копты, там, креста на теле. Но он ведет себя, он там уступает, вежливо очень. Все время, ну, как-то старается кому-то послужить, помочь. Милосердный человек. Да, увидел храм, да, зашел в него, перекрестился, на службе стоит благоговейно. Может быть, вот это свидетельство о его христианстве? О том, что он вот именно любовь поставил как цель своей жизни? Да, поэтому если потерял крестик или кольцо, ну, это значит, что у нас такие, да, у нас рассеянность, мы ничего, что поделать? Ну, нужно приобрести еще одно кольцо. Еще крестик, и ничего страшного.
И расслабиться, да.
Да.
Вот я, кстати, жил в Сергиевом Посаде, там, где очень много и батюшек, и семинаристов. Сразу. Я уже давно окончил семинарий, уже не знаю, потому что смена поколений произошла. Ну, недавно, но уже многих не знаю. Но идя по городу, даже в магазине еще где-то, я понимаю, что это семинарист. Хотя уже, в принципе, по нынешней моде, очень сложно отличить молодого человека обычного, ну и нашего брата, так сказать.
Да.
Вот есть такое. Батюшка, у нас тем временем есть звонок, давайте послушаем, мы постараемся ответить на вопрос. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, раба Божья Лариса, у меня такой вопрос к вам. Алло.
Да-да-да, задавайте вопрос, мы слушаем.
Ага. Вопрос такой. У меня, значит, сын живет со своей женой, брак зарегистрирован, и все, у них один ребенок. Но меня вот беспокоит то, что он в семейной жизни как таковой, ну как, близости мужа и жены нету. Они спят в одной постели, ведут одно хозяйство, но, как говорится, ну как, детей, как говорится, быть не может, потому что она его не подпускает к себе. Вот. Как считается ли это семьей?
Есть одно из, ну, прописано в социальной концепции Русской Православной Церкви, что одна из причин, например, расторжения брака, это является невозможность одного человека иметь детей, там, утаённые. То есть, если они с сыном, да, это ее сын, как я понял, то есть, если с сыном, вот и ваша невестка договорилась заранее, что они будут жить как брат с сестрой, что у них будет некая форма духовного брака, так называемого, то... и ваш сын знал, на что шел, то что поделать? Значит, у них такие договоренности. Они хотят провести такую жизнь святую, хотя, опять же, это без благословения не делается, и вообще это очень так к этому относится церковь аккуратно, так скажем. А если она что-то утаила, и тут оказалось после уже брака, что она там гнушается своим мужем, не хочет с ним, значит, разделять ложе, ну, это неправильно. Тут нужно увещевать ее, чтобы, если она верующий человек, чтобы с ней там духовник поговорил. Серьезно. Вообще, самое лучшее, когда в семье, в том числе интимные вопросы, решаются между супругами самостоятельно. Это самый лучший способ, когда ни теща, ни тесть, ни свекровь, ни свекор не вмешиваются. То есть они сами решают эти вопросы. К сожалению, иногда такие ситуации, когда они не могут их самостоятельно решить. Вот, на Западе очень сильно развиты там, значит, семейные психологи, к которым ходят люди, рассказывают о своих проблемах, как-то пытаются их решить. У нас на Руси как-то это пока не очень принято. Вот, но в плане там, в своей семьи, если есть доверенный человек, которому оба доверяют, как-то обсудить этот вопрос. Если люди верующие, опять же, есть духовник, прийти, или священник приходской, прийти, посоветоваться, может быть, даже не исповедоваться, а просто прийти на беседу, поговорить. Если серьезно человек гнушается своего мужа, или наоборот, муж гнушается своей жены, не хочет с ней вступать в связь, то это в том числе является причиной для развода, для расторжения брака. Это очень серьезные вещи. Поэтому, не дай бог, для нас, я уже говорил об этом раз и буду тысячу раз об этом говорить, что принципиальная позиция церкви, что если есть возможность сохранить семью, ее нужно сохранять. И если есть возможность как-то регулировать их отношения, ну, в том числе и вы, постарайтесь им помочь.
Недавно узнал, что во время литургии после слов оглашения «Изыдите» нужно уходить из храма тем, кто не участвует в таинстве Евхаристии. Понимаю, что Иоанн Златоуст говорит правду, но внутренне не могу с ним согласиться. Когнитивный диссонанс, как быть?
Не совсем правильно. То есть вы мыслите логике, да, интересно, но нужно понимать, кто такие оглашенные. Угу. Оглашенные, готовящиеся к крещению, который проходит этот период оглашения, в том числе оглашение Словом Божьим, которое изучает Священное Писание. В древности был такой институт оглашенных, который сейчас практически он нивелирован, его почти нету, людей, которые готовятся к крещению. Человек собирался вступить в церковь, принять святое таинство крещения и должен был пройти достаточно длительную подготовку, которая иногда заключалась где-то около 40 дней. Там, вот, например, весь Великий пост человек оглашался, и потом он в Великую Субботу принимал таинство крещения. И вот такие люди, которые еще не являются верными, то есть не являются частью церкви, да, их просили выйти в середине службы, то есть когда прошла вот эта первая часть, литургия оглашенных, то есть где там читается Священное Писание, где поются псалмы, вот она прошла, диакон выходил, говорил: оглашенные, прошу вас, пожалуйста, изыдите. И только верные, паки, миром Господу помолимся. То есть дальше идет молитва верных. Те, кто уже является частью церкви, те, которые молятся, то есть начинается анафора, и люди молятся о том, чтобы Дух Святой сошел на них и на хлеб и вино, чтобы они стало телом и кровью Христа. И потом причащаются. Оглашенные не могут причащаться. Смысл только в этом. А может быть, о чем вы говорите, есть действительно такая вещь, что те, кто не причащался, выходили после пения «Отче наш», вот когда там «Главу вашего Господи преклонить» читалась молитва, в которой в том числе там идет...
Как такой маленький отпуск.
Да, маленький отпуск. «Плавающим сплаву, путешествующим с путешествующим, недугающие исцели». Вот, то есть там к Богу идет прошение как бы обо всех, вот кто пришел, на литургии не причащаться. То есть в древней церкви это вообще невозможно было себе представить, что человек пришел на литургию, а что он пришел. То есть все собрались именно для того, чтобы вкусить тело и кровь Христова. там, ночью с пятницы на субботу или с субботы на воскресенье, как там получалось. Вот. А потом, когда после 313 года, после Миланского эдикта, да, христиане вышли из катакомб наружу, очень много там высших язычников пришло в церковь, и некоторые люди не причащались. Пришли просто там помянуть своих близких. Или, как сейчас, там, набрать водичку. Или еще что-нибудь такое. И вот в этом плане, да, чтобы не было... Иоанн Златоуст действительно об этом пишет. Причем с болью. Так иногда читаешь, думаешь, как это все актуально. Он говорит, что вот, вы пришли поговорить, поболтать, а не помолиться. Вы пришли, вы, говорит, успели... перед чашей Христовой поссориться 10 раз, там ругаться. Ну, там очень много людей причащалось были, ну, и причащалось под двумя видами, отдельно телом, отдельно кровью. И очень много людей там приходило, и пришлось стоять в очереди достаточно долго. И вот люди там, как в очереди в магазине, там друг друга перебегали, там занимали заранее место, локтями толкались, ругались, там кто первый будет причащаться Святой Христов. Да. И вот против этого всего выступал Иоанн Златоуст. Поэтому с какого-то времени просто те, кто не причащался, просили выйти вообще. А те, кто остался причащаться, да, стоять в благоговении. Поэтому тут именно идет речь об этом. А в современной практике действительно человек, он может даже не причащаться, но не уходить до конца. Потому что проповедь-то будет часто не после Евангелия, а в конце. Он же проповедь хочет послушать. Поэтому в этом проблем нет.
Отец Николаев, спасибо вам за эту беседу. Мы будем прощаться. Я напоминаю, что в гостях у нас был священник Николай Конюхов, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч.